Давайте начнем наше сегодняшнее изучение с 11 главы книги пророка Исаии. В 10 главе, в завершающей части 10 главы Исаии, снова позвольте мне напомнить вам, что разделение на главы было сделано людьми, а не авторами книг. Многие годы спустя, для того, чтобы нам было удобнее делать сноски на Писание, для того, чтобы вам было легче найти их, люди разделили Библию на главы и стихи. Это было сделано только для нашей пользы, для определения и нахождения отрывков Писания. Таким образом, Библия была разделена на главы и стихи, но так не было изначально. Она только поделена так для нашего удобства, чтобы нам было легче найти нужное место, чтобы вместо того, чтобы говорить «это написано в Исаии», мы могли сказать «это написано в книге Исаии в 11 главе в 1 стихе». Таким образом, мы можем найти нужный стих, и это облегчает нахождение. Но в этом разделении они, конечно же, приложили все усилия для того, чтобы сделать разделение на главы как можно более точным. Но, к сожалению, зачастую мысль все же прерывается, более или менее на середине. И потому что у нас есть привычка читать книги по главам, одну главу за раз, иногда, читая Библию, мы начинаем читать новую главу без всякой связи с предыдущей главой. Или мы начинаем в каком-то месте и заканчиваем в конце главы, а мысль на самом деле переходит дальше, в следующую главу. И это одно из таких мест, где мысль, раскрывающаяся в конце 10 главы, что Бог в его суде истребит народы, как леса Ливана, он просто посечет их, и от них останутся одни пеньки. Бог уничтожит народы, оставляя только пеньки. И вот из этих пеньков произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. Итак, теперь перед вами предстает картина народов, которые были уничтожены, подобно лесу, который был полностью вырублен, до тех пор, пока от него не остались одни пеньки. Но из одного, из корня Иисеева, выйдет новая жизнь, новая ветвь. Произойдет новая поросль, и, конечно же, это прекрасное пророчество об Иисусе Христе и Его Царстве, когда народы были истреблены в Армагеддонской битве, и из этого поражения выйдет новая жизнь, Иисус — отрасль от корня Иисеева. Таким образом, это снова пророчество о Мессии, провозглашающее, что он должен прийти из дома Иессея, который был отцом царя Давида. Итак, это подтверждение Божьего обетования Давиду, что Бог устроит дом Давида, что из рода, из линии Давида произойдет Мессия. И почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости. Героических действий было бы лучшим переводом еврейского слова, которое здесь переведено как крепость. Он не только принимает правильные решения, но также у него есть и сила, власть исполнять эти решения, притворять их в действие. Зачастую мы, может быть, и знаем, что было бы правильным сделать в определенной ситуации, но мы не всегда способны это сделать. У него же есть не только дух совета, знание, что делать, но и способность исполнить это. Дух совета и героических действий. Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Это пророчество о втором пришествии Иисуса Христа. Это ветвь, выросшая из корня колена Иудина, дома Иисеева, рода Давидова, Когда он восстанет, помазание Божьего Духа будет на нем, и более или менее здесь говорится о полном семичастном помазании Духа. В книге Откровения, в описании Божьего Духа, у престола Божьего вы читаете о семи духах Божьих. Стих трудный для понимания и истолкования. Мы знаем, что есть только один Святой Дух. О каких же семи духах у престола Божьего говорится там? По этому поводу было сделано множество предположений, которые были предложены в качестве возможного истолкования семи духов. Некоторые говорили, что это семь архангелов, таких как Михаил и Гавриил. В одном из апокрифов говорится о санскрите, Уриеле и Рафаэле и так далее. Там приводятся имена так называемых архангелов, существ высшего ангельского ранга. И некоторые верят, что семь духов — это семь высших ангелов или архангелов, которые предстоят перед престолом Божьим. Это один вариант. Другой, что эти семь духов Божьих перед Божьим престолом, это говорится о семичастной работе Духа в Иисусе Христе. Как мы видим это здесь, в 11 главе, 2 и 3 стихах, практическое истолкование семичастной работы Духа в Иисусе Христе. Дух премудрости и разума. Дух совета и дух крепости или героических действий, как мы говорили, дух ведения и благочестия и страха Божьего. Какое же истолкование верно? Я советую вам, чтобы вы сами подумали об этом, помолились и решили сами для себя, что вам кажется более правильным. Вы никаким образом не можете строить на этом какую-то догму. Оба этих истолкования могут быть правильными, и оба могут быть неправильными. И возможно, что когда мы попадем на небеса, мы откроем там для себя что-то новое. О, вот о чем там говорилось! Семь духов Божьих пред престолом Божьим. У меня в каталоге множество таких вещей, которые говорят «жди дальнейшей информации». И поэтому я не хочу быть догматичным по некоторым из этих вопросов, о которых Библия говорит не совсем ясно. Поэтому, если я буду строить на этом какие-то догмы, то это будет только моим предположением, а я не люблю этого делать, если в Писании ничего не говорится об этом точно. Но и те, которые говорят, что это семь архангелов, и те, которые говорят, что в жизни Христа была явлена семичастная полнота работы Духа, и те, и другие используют в свое доказательство этот отрывок. Теперь, он грядет судить землю, и в блеске его пришествия, говорит Библия, он поразит Антихриста в образе зверя острым мечом, исходящим из его уст. Слово Божие подобно мечу обоюдоострому. В Божьем Слове заключена огромная сила. Бог сказал, да будет свет, и стало так. Это божественное повеление, Божья способность творить одним словом, огромнейшая сила Божьего Слова. Бог только сказал, это уже существует, это уже реальность. В то самое мгновение, как только Бог произносит что-то, это начинает существовать, это приходит в бытие. Итак, Антихрист, человек греха, сын погибели, который проявил такую удивительную силу, что весь мир следует за ним, он творит знамения и чудеса, так что весь мир поражен этим человеком, он создал могущественную военную силу, что все говорят, кто может сразиться со зверем. Кажется, что он может преодолеть все, что встречается на его пути. Он начинает продвигаться к югу, стремясь победить и подчинить своей власти Африку. Он проходит через Египет, доходит до границ Ливии и Эфиопии. Когда приходят новости, что Китай напал на него с востока, тогда он берет свои войска и возвращается с нападения на Африку, чтобы отразить нападение Китая, и они встречаются в долине Мегидо. Когда же эти огромнейшие человеческие силы встречаются в этой ужасной войне там, в долине Изриэля, долине Мегидо, Иисус снова возвращается на землю. этот человек, который обманул мир и ввел в заблуждение, который заставил весь мир стоять в страхе и благоговении перед своей силой и властью, этот человек, которого весь мир считает самым лучшим лидером, которого когда-либо видел свет, самым могущественным человеком, который когда-либо жил, ибо сатана наделил этого человека всею своей силой и всей своей властью. Сатана делает для него то, что он предложил сделать для Иисуса Христа, если бы Иисус поклонился ему. Когда сатана возвел Иисуса на высокую гору и показал ему все царства этого мира, он сказал: «Все это я дам тебе, если ты поклонишься мне и славу их, ибо она моя, и я даю ее, кому хочу». Иисус отказался, а этот человек принял это предложение, и сатана дает ему власть. Этот человек правит всем миром силой сатаны, стоящим за ним, и весь мир стоит в страхе и благоговении пред ним. Два свидетеля, которых Бог послал на землю, и которые помазаны Божьей силой, Илия и Моисей, или Енох, смотря кто будет напарником Илии, у этого человека греха есть власть предать их смерти, и вот он превозносится в своей силе над Богом, и весь мир дивится ему, говоря, кто может сразиться с ним. Но приходит Иисус и говорит: «С тебя хватит», и он исчезает со сцены. Одного слова из уста Иисуса Христа достаточно. Он не вступает в огромный конфликт с ним, он не начинает войну, он просто произносит слово, и тот полностью уничтожен. О, сила слова Иисуса Христа! Итак, Иисус собирает все народы на суд. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, мы видим, что когда Он судит, то Он не призывает свидетелей. Ему они не нужны. Иисусу не нужно, чтобы кто-то приходил и свидетельствовал против кого-то. Иоанн также говорит нам об Иисусе, что Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Это может быть очень пугающей вестью, если вы стоите не на той стороне. Знать, что вот он человек, и как сказала о нем женщина-самарянка, с которой он разговаривал у колодца, она пошла и сказала своим друзьям: «Придите и посмотрите на человека, который сказал мне все, что я когда-либо делала». Да, это действительно тяжеловато. Конечно же, это привлекло и Нафанаила, когда он встретил Иисуса. И Иисус сказал о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Откуда ты знаешь меня?» Иисус отвечал: «Когда ты еще сидел под смоковницу, я видел тебя. О, истинно ты есть Мессия, Сын Божий!» Иисус сказал: «Ты поверил, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Оставайся с нами, и ты увидишь более сего». Нафанаил осознавал, что у Христа есть это особое восприятие, это способность смотреть на человека и видеть, что находится у него в сердце. И Иисус использует эту способность смотреть прямо в человека на суде, и поэтому он не судит по показаниям свидетелей, но судит по тому полному, совершенному знанию, которое есть у него о каждом из нас. Библия говорит, что все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Когда вы предстанете перед Богом, там вам ничего не удастся скрыть, он видит вас все. Его рентгеновское зрение пронизывает все. Я очень благодарен, что у меня есть щит. Не свинцовый щит, а щит крови, крови Иисуса Христа, которая смывает все, что было в прошлом. Я очень благодарен за это прощение и очищение моего прошлого кровью Иисуса Христа. Так что, когда Бог смотрит на меня, Он видит меня чистым, праведным и святым. Я хочу, чтобы Он всегда видел меня только так. Я хочу оставаться во Христе, я хочу пребывать в Нем. Я не хочу стоять перед Ним, чтобы Он видел меня насквозь, читая мое сердце как раскрытую книгу. Мне нравится жить там, где нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И так Он судит не по слуху ушей своих. Ему не нужно, чтобы кто-нибудь давал свидетельские показания о человеке. Но Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю. Библия говорит нам, что Он будет править народами жезлом железным, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедер его истина. Далее описываются условия, которые будут существовать в мире, когда Он будет править землей. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Мы не видим этот мир таким, каким Бог сотворил его. Мы видим мир, который страдает под проклятием греха человека. И это проклятие распространилось и на животное царство, оно распространилось на всю землю. Проклята земля, тернии и волчцы произрастит она. Животные живут во вражде друг с другом, поэтому-то природа и не дает нам истинного представления о Боге. Она может явить нам Его славу, Его силу, Его величие, Его могущество, но она не являет нам Его любовь, потому что земля восстала против Бога. Когда же Иисус установит свое царство, даже среди животных настанет мир. И я могу представить себе маленького ребенка, как он берет льва за его косматую гриву и водит его за собой. Какой замечательный питомец получится из него. Моя дочь, когда была маленькой, всегда просто обожала львов. Она любила рисовать львов и очень хотела, чтобы у нее был свой ручной лев. Она так этого и не получила. Но придет день, когда малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. Вот о чем вы молитесь, когда молитесь: «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Как я уже сказал, сегодня вы не видите землю такой, какой Бог сотворил ее, какой Он предназначил ей быть. Вы видите землю, которая страдает в результате восстания человека против Бога. Поэтому-то совершенно неправильно обвинять Бога за всю ту боль и страдания, и кровопролитие, и зло, и ненависть, которые царят сегодня на земле, открываясь во всех этих ужасных вещах. Когда Иисус будет править землей, этого не будет. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Это то, что ожидали ученики от Иисуса. И поэтому-то они были так расстроены и разочарованы, когда Он говорил с ними о кресте, о Его смерти. «Господь, когда же Ты установишь Твое царство? Когда же Ты взойдешь на Твой престол, чтобы все язычники рекой потекли в Иерусалим, чтобы принять благословение и славу?» Но это остается до второго пришествия Иисуса Христа. И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется. Бог собирает сейчас, и уже собрал огромное количество иудеев в Иерусалим. Этот процесс в действии, Бог собирает их вместе, как один заново возрожденный народ. Но не все возвращаются обратно, не все даже хотят вернуться обратно. Многие уезжают из Израиля из-за высоких налогов и инфляции. Там просто трудно сейчас жить. И поэтому около 22 тысяч человек оставило Израиль в прошлом году, чтобы переселиться в другие части мира из-за трудности жизни там, в таких испытательных условиях. И так Бог снова соберет их во второй раз. Когда? Когда Иисус Христос снова вернется на землю. Тогда Он соберет Своих избранных от четырех концов земли. 12 стих. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли». Люди, которые стоят на позициях того, что восхищение церкви произойдет после великой скорби, обычно используют 24 главу Матфея как один из основных источников, подтверждающих их мнение, где Иисус, говоря со своими учениками о знамениях Его пришествия и конце времен, говорит, и вдруг, 29 стих, после скорби дней тех, после великой скорби, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великую. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех углов земли, или от четырех ветров, от края небес до края их. И они говорят, что тогда-то и произойдет восхищение, когда Господь в тот момент соберет своих избранных, а его избранные, говорят они, это церковь. Они придерживаются этого мнения, потому что они не очень хорошо знакомы с Ветхим Заветом и с тем, как Бог работал с народом Израилевым. Ибо Исаия говорит нам, а он говорит о том же самом событии, о котором Иисус рассказывает нам, когда Он соберет Своих избранных. Исаия говорит нам, что эти избранные будут происходить из дома Иудина, и они являются рассеянным Израилем. Это не церковь. И, конечно же, дальше Исаия подтверждает это в 27 главе, стихах 12 и 13, о которых мы еще будем говорить дальше. Но будет в тот день. Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому, и будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую. Здесь также говорится о трубе и о том, что многие народы будут собраны вместе. И в 31 стихе Евангелия от Матфея сказано, «И пошлет ангелов своих с трубой громогласную». Это также говорится о собрании вместе иудеев после возвращения Христа, когда Он установит свое правление и соберет вместе иудеев от четырех концов земли, где они были рассеяны. Итак, это дает вам библейское ясное понимание 24 главы Матфея и показывает, что эти избранные не могут быть церковью. Я не знаю, почему некоторые люди настаивают в своих учениях, что церковь должна будет пройти через великую скорбь. Итак, Бог соберет своих избранных из Израиля, из Иудеи, от четырех концов земли, Матфея 24 глава, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены, Ефрем не будет завидовать Иуде. Между северным и южным царствами Израиля существовала огромная вражда и зависть, даже гражданские войны. Ефрем представлял собой Северное царство, Иуда — Южное. Но тогда между ними уже больше не будет конфликтов, они будут одним целым. Как в пророчестве Иезекииля Бог сказал, когда Он соберет их снова вместе в землю, они уже больше не будут двумя народами, а одним народом. Это разделение между Северным царством и Южным прекратится, и они будут одним народом. И вместо того, чтобы воевать друг с другом, они будут воевать с окружающими их. И полетят на плеча филистимлян к западу, это территория Газы из сектора Газы, и, конечно же, Израиль напал на них и забрал себе эту территорию. Ограбят всех детей Востока, это Иордания и западный берег реки Иордан, который они захватили. На Едома и Моава наложат руку свою. Моав — это современный Иордан, и дети Амона будут подданными им, и иссушит Господь залив моря Египетского и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. И скажешь в тот день, Господень, когда он вернется и установит свое царство, скажешь: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Это слова Израиля, который был рассеян в гневе Господнем, а теперь, когда они возвращаются к Богу. Они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне. Это осознание, признание народом Израилевым того, что Иисус действительно есть истинный Мессия. И вот тогда они будут славить Господа и будут говорить: «Ты гневался на нас, но теперь твой гнев отвратился, и ты — наше утешение. Вот Бог — спасение мое». Это имя Иешуа или Иисус, признание Иисуса Христа. Они признают: «Бог — мое спасение». И Иешуа — еврейское имя Иисуса. «Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». И слово «Господь — мое спасение» или «Иегова — мое спасение» — это имя Иисус. Таким образом, здесь ясно говорится о том, что они признают Иисуса Христа своим Спасителем. Так же, как нам говорит Новый Завет: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним». Признание, что Иисус и Иегова есть их спасение. Господь был мне во спасение, и Иегова — Шуа. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Иисус стоял и взывал к ним: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Но они отказались прийти к нему. И вот в Откровении, в последней главе, Иисус говорит: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». В тот день они примут предложение и в радости будут черпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: «Славьте Господа». Как мне кажется, это раздражает многих людей, потому что это якобы является индикатором того, что человек повернулся на Боге, сошел с ума. Такие люди своего рода являются препятствием для других. У меня есть друг, который был пастором Церкви Христа неподалеку отсюда. Он начал приходить на изучение Библии, которое мы проводили в этом городе, и он действительно обратился к Богу. И так как мы, вся молодежь, которая посещала наше изучение Библии, мы всегда ходили, радуясь в Господе, говоря: «Слава Господу!» И когда он начал видеть действие Бога, и когда Бог начал весьма значительным образом действовать в его жизни, он тоже начал говорить: «Слава Господу!» В конце концов, его вызвали на совет его церкви, и одно из взысканий, которое дал ему совет церкви, звучало так: «Никогда больше не используй эту фразу «Слава Господу!» Это неприлично!» Совет церкви запретил ему говорить «Слава Господу!» Долго он там не протянул, потому что, когда вы видите, как сильно действует Бог, просто ужасно трудно не говорить «Слава Господу!» когда вы действительно видите, как совершается Божья работа. В Соединенных Штатах издается один религиозный журнал, который исполнен сарказма. Он называется «Вимбургская дверь» и выпускается в городе Сан-Диего, штата Калифорния. Эти ребята постоянно прочищают какую-нибудь часть Церкви Христовой. И я понимаю, что последнее их выступление было направлено против харизматов. И одной из характеристик харизматов, говорится там, является, когда люди постоянно говорят «Слава Господу». Этим они явно пытались принизить радость и восторг, которые мы испытываем, видя, как работает Бог. О, слава Богу! В тот день они скажут это, и поэтому я не вижу никакой проблемы в том, чтобы говорить это сегодня. Они восторжены, потому что Бог действует. Они восторжены, потому что они черпают из источников спасения. Они восторжены, потому что они обнаружили, что Иисус есть Мессия. Я тоже обнаружил, что Иисус есть Мессия. Поэтому у меня тоже есть привилегия говорить «Слава Господу за великое спасение, которое мы имеем через Иисуса Христа». И скажете в тот день: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Итак, это великолепное провозглашение и прославление, которое восходит к Богу, когда Иисус возвратится и воссядет как царь над всей землей, и признание того, что Господь правит над всею землей, когда Его царство пришло, и Его воля будет исполнена здесь на земле так же, как и на небе, и мы войдем в это новое прекрасное время. О, как же нам не говорить «Слава Господу», когда мы увидим мир таким, каким Бог хочет, чтобы он был, когда мы вместе будем обитать в любви, когда мы вместе будем обитать в мире, когда мы будем обитать все вместе в полной, открытой любви друг к другу. О, как это будет великолепно! Теперь, когда мы переходим к 13 главе, там записано: «Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов». Помните, что когда мы начали изучение пророчеств Исаии, мы говорили, что для многих из его пророчеств свойственны так называемые близкое исполнение и далекое исполнение. Его пророчества были подобны своего рода обоюдоострому мечу, то есть они имели немедленное истолкование и применение, но также зачастую они повествовали и о будущем. Так, например, в 7 главе, где он говорит: «Все дева во чреве примет и родит сына, и назовут его Иммануил», и так далее, это имело исполнение, свойственное для того времени, не то, что дева родила сына, а то, что ребенок, рожденный в то время, прежде чем он достигнет того возраста, когда он сможет различать добро и зло, цари Самарии и Сирии будут уничтожены. А далеким исполнением было пророчество об Иисусе Христе, рожденном от Девы Марии, как это было истолковано Матфеем в его Евангелии. Итак, далекое и близкое исполнение пророчеств. Теперь в отношении с Вавилоном. В книге Откровения, в главах 17 и 18, нам приводятся детали разрушения духовного Вавилона в 17 главе и коммерческого Вавилона центра торговли в 18 главе. Это же пророчество о Вавилоне несет тот же смысл, что и 17 и 18 главы Откровения. Здесь говорится о духовном и коммерческом Вавилоне последних дней. Таким образом, это пророчество переносит нас в эти последние времена. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе, Господь Саваоф обозревает боевое войско. Народы восстанут на народы и царство на царство. Иисус сказал, что это будет знамением последних времен и его прихода. Весь мир будет в состоянии войны. Великое собрание народов и царств для войны, о котором говорится во втором псалме, следующим образом. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. То есть его мессии, говоря, мы не позволим им править над нами, но Бог, живущий на небесах, посмеется, видя их в поругании. И все же он установит свое царство на святой горе Сион. Таким образом, весь второй псалом целиком представляет эту картину здесь, когда мы видим царство и народы, собранные вместе в последней части периода Великой Скорби. И теперь мы говорим об этом последнем периоде Великой Скорби, предшествующем возвращению Иисуса Христа, когда народы собрались вместе, чтобы в каком-то смысле воспрепятствовать установлению Божьего Царства. Они идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. День Божьего отмщения и гнева, день Божьего суда, который зальется великой скорби. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет. Нам говорится об этом в 24 главе Матфея. Несомненно, еще одно подтверждение того, что мы говорим о великой скорби. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. На кого же все это грядет? На Божий народ? На церковь? Тех служителей, которые были верны ему? Никак, потому что Бог определил нас не на гнев, говорит нам Павел в посланиях к римлянам и фессалоникийцам. На тот случай, если вы не поняли с первого раза. Но Бог говорит, я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их. Это наказание против злого мира и беззаконий мира. Но Бог не определил нас на гнев. Наши беззакония были прощены в Иисусе Христе. Он понес на себе Божий гнев за мои грехи. И поэтому мне не придется испытать Божий гнев, когда Он и зальется на мир, отвергнувший Христа, но я не отверг Христа. Поэтому-то, когда Иисус говорит об этих вещах в Евангелии от Луки, 21 главе, Он говорит об этом так. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Итак, когда все эти вещи начнут происходить вокруг, не ищите меня здесь. Я буду пред престолом Божьим, говоря, достоин Агнец принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей, сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. На земле будет страшное уничтожение людей, и мужи дороже золота Офирского, для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего. Это интересно, потому что в нескольких местах Писания Бог говорит о том, что земля сотрясется и будет сдвинута с места своего. Бог говорит, что земля будет качаться, как пьяный. Мы увидим это позже, по мере нашего изучения книги Исаии. Земля сдвинется с своего места. Казалось бы, что в своем прошлом Земля прошла через многие изменения. Кажется, что на какой-то момент орбита Земли была 360-дневной, а не 365 с четвертью дней. Кажется, что когда-то земная ось не была наклонена на 23 1/3 градуса. Потому что мы знаем, что когда-то, недалеко от того места, где сейчас находится Северный полюс, росли тропические джунгли. На Южном полюсе росли леса. Итак, Земля пережила огромнейшие изменения. Ученые верят в смещение земной оси и полюсов. В книге «Миры в столкновении» Эммануил Великовский предполагает, что Земля даже изменила свое вращение, что раньше Земля вращалась с запада на восток, вместо того, как сейчас с востока на запад. И он приводит свои доказательства этому. Вы можете прочитать эту книгу «Миры в столкновении». Он дает там достаточно аргументов в этом русле. Интересно, что мы точно знаем, что в тысячелетнем царстве Бог восстановит землю, снова делая ее такой, какой она была во времена Адама и Евы, во времена Эдемского сада. Пустыни исчезнут. Библия говорит о том времени, когда по пустыне потекут потоки воды и реки в сухих местах, и пустыня расцветет, как роза. Вся земля снова будет одним большим цветущим садом. Вполне возможно, что в этом движении земли, когда она сдвинется со своего места, на самом деле это может быть пророчеством еще одного сдвига земной оси. И тогда вместо того, чтобы быть наклоненной под углом 23 1/3 градуса, что дает нам смену наших времен года, тогда ось земли будет направлена прямо по отношению к Солнцу, что оказало бы на Землю весьма драматичный эффект. Во-первых, ледяное покрывало полюсов растает, и полярные районы станут курортами. Теплый климат с огромными массами воды, тогда испарение будет намного сильнее, так как тогда Солнце будет притягивать в атмосферу больше воды. И, может быть, тогда еще раз Земля будет покрыта водной оболочкой. Когда температуры на экваторе и полюсах будут практически одинаковыми, уже больше не будет этих огромных холодных и горячих пустынь, где формируются сейчас холодные и жаркие ветра, проходя от полюсов холодных областей, входя в более теплые районы, где горячий воздух поднимается вверх, а на его место приходит холодный. На Земле уже не было бы свирепых штормов. Снова дули бы только приятные, спокойные ветры, и по всей земле стоял бы курортный климат. И тогда, может быть, мне и не надо было бы ехать на Гавайи. Тогда вы сможете поехать в Мертвую долину, а она будет подобна прекраснейшему саду с реками и водопадами, красивейшей растительностью и так далее. Вся земля, говорит Писание, будет наполнена его славой. Бог восстановит землю, и вполне возможно, что именно в этом сотрясении земли, когда она сдвинется со своего места, возможно, здесь говорится как раз об этом. Физики, говорящие о сдвиге земной оси, говорят о том, что земля постоянно колеблется, что до сдвига оси земля входит в период колебаний, а потом сдвигается. Когда вы читаете место, где Исаия говорит, что земля будет шататься, как пьяный, это описание колебаний, что может принести на землю совершенно новый климат, готовя ее к тысячелетнему царству, когда Бог восстановит землю такой, какой она была изначально, где больше уже не будет жгучих пустынь, где вся земля будет приносить плод. Вы, вероятно, все слышали о популяционном взрыве и о том, что земля слишком переполнена людьми. Все, что вам надо сделать, это только сесть на самолет и пролететь над Соединенными Штатами. И вы увидите все эти обширнейшие территории, которые практически не заселены. Они непригодны для обитания человека, потому что это практически голые пустыни. Но если Бог восстановит все эти земли и сделает их пригодными для обитания, то места хватит на всех детей Божьих. Интересный отрывок. Что он точно означает, мы можем строить наши предположения, но точно никто не знает. И снова пророк говорит о ярости Господа. «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». Таким образом, это относится ко времени его суда, когда Бог сотрясет землю и повернет ее. Все это будет предшествовать его возвращению. День Божьего суда. Помните, что Откровение, 6 глава, говорит нам, что народы земли будут взывать к камням и горам, умоляя их: «Падите на нас и скройте нас от лица Агнца, ибо пришел день его гнева, и кто сможет устоять?» Неужели вам действительно кажется, что Бог заставит свою церковь проходить через все это? Неужели это кажется вам разумным? Когда Бог конкретно сказал нам, что Он не определил нас на гнев, какого рода мышление будет настаивать на этом и призывать всех поверить в то, что вам придется быть здесь во время всех этих бедствий? Я просто не могу понять. Дальше он говорит о преследуемой серне. Это относится к иудеям. Они будут как покинутые овцы. Тогда каждый обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. Пылающий гнев. И младенцы их будут разбиты пред глазами их, домы их будут разграблены, и жены их обесчещены. Я уже говорил вам, что пророчества Исаии перепрыгивают от близкого исполнения к далекому и от далекого к близкому. Это, похоже, является близким пророчеством о нападении Вавилона, начиная с 14 стиха, потому что в 136-м псалме, 8 и 9 стихах, псалмопевец начинает этот псалом, 136-й, говоря: «Когда мы были в Вавилоне, мы повесили наши арфы на вербах, и мы плакали. Они говорили нам: спойте нам одну из песней сионских. Но как мы можем петь о Сионе, когда мы в рабстве?» И дальше он обращается против Вавилона и говорит: «Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень, так же, как ты сделала нам». Таким образом, здесь в сценарии появляется 136-й псалом, стихи 8 и 9, а в нем говорится о разрушении Иерусалима Вавилоном, но потом Вавилон и сам будет уничтожен, стих 17. «И вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту, лути их сразят юношей и не пощадят плода чрева, глаз их не сжалится над детьми, и Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Здесь происходит нечто интересное. Исаия предсказывает, что Вавилонское царство будет уничтожено медянами, а на тот момент Ассирийская империя была доминирующей. Вавилоняне еще не захватили Ассирию. И, конечно же, когда он писал это пророчество, медяне были маленьким, незначительным народом. Он же говорит, что они поразят великое Вавилонское царство. Только Бог мог знать это. И таким образом он доказывает, что он есть Бог и автор этой книги, написав в ней все эти вещи, показывая, что он существует вне нашего временного измерения, что он знает конец и начало. И говоря о поражении Вавилона, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Итак, разрушение Вавилона медианами. Глава 14. Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И снова он переходит к концу тысячелетнего царства, когда Израиль будет восстановлен и превознесен в народах. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: «Как не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык». Помните, в Откровении, в 14 главе, по небу летает ангел, провозглашая: «Пал, пал Вавилон, город великий». Он провозглашает падение этой великой вавилонской системы. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «С тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». И теперь мы начинаем говорить о звере, человеке греха, сыне погибели, о том, который был помазан силой сатаны. Пророк говорит: «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви — покров твой». Этот человек, которому дивился весь мир, его прием в аду будет весьма интересным событием, когда цари восстанут на него. Далее пророчество переносится от зверя к силе, стоящей за этим зверем, или антихристом, к сатане, который дал ему эту силу. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбил тебя землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Эти пять предположений сатаны были началом греха во всей вселенной. Это было началом восстания против Божьего правления и Божьего царства. И все это началось с того, что сатана возжелал противного воле Бога. В книге Иезекииля нам говорится о сатане, что когда-то он был помазанным херувимом. Херувимы — это одна из высших степеней ангельского звания, и вот сатана был одним из этих высших ангелов. Интересно из Писания видно, что задача херувимов состоит в том, чтобы охранять Божью святость. И возможно, что среди этих херувимов он был самым главным. Это можно предположить из того, как Иезекииль называет его царем тирским, помазанным херувимом, чтобы осенять. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз и так далее. Ты был совершенен в красоте, совершенен в мудрости. Ты был совершенен во всех твоих путях до того дня, доколе не нашлось в тебе беззакония». И потом он говорит о его падении. Исаия говорит нам, в чем заключалось его беззаконие. Дело было в том, что он заявил: «Я сделаю наперекор воли Божьей. И всякий раз, когда вы заявляете о своей воле наперекор Божьей воле, это грех, это неповиновение, восстание против Бога. Грех — это неповиновение Божьей воле, отказ подчиниться, предать себя воле Божьей. Я взойду на небо, я вознесу мой престол выше звезд Божьих. Звезды Божьи — это Божьи ангелы. Я превознесусь над ними, я воссяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, я буду подобен Всевышнему. Интересно. Кульминационное заявление сатаны — я буду как Бог. Шекспир в одной из своих пьес написал «Убегайте амбиции». Через этот грех пали ангелы. Я буду подобен Богу. Интересно, что когда сатана пришел в сад, чтобы искушать Еву, то что было его приманкой? «Бог не хочет, чтобы вы ели этот плод», — говорил он, — «потому что он знает, что в тот день, когда вы вкусите этого плода, вы будете как боги. Хотите быть подобными Богу? Съешьте плод». Такой была его приманка. Быть подобным Богу — это то, что послужило к его преткновению. И тогда он использовал то же самое, чтобы уловить и Еву. Вы будете как боги. Давайте. Бог не хочет, чтобы вы ели, потому что он боится, что вы будете как он. Таким образом, все эти религии сегодня, которые делают вас подобными Богу, помещающие вас в категорию богов, вы умираете, и вы, и ваша жена становитесь богами, и улетаете на свою собственную маленькую планету. Будьте осторожны. Это та самая приманка, на которую попался сатана, и та же самая, которую он использовал для Евы. Осознайте Бога в самом себе. Все эти самоосознания. В чем заключается концепт самосознания? Я Бог. Вот что я должен осознать. Разве это не прекрасно? Это трагично. Но сколько людей увлекаются этим желанием быть Богом? И вот Бог во мне благословляет Бога в тебе. Самосознание того, кто я есть. Таково было падение сатаны. Я буду подобен Всевышнему. Интересно то, что Бог сам делает нас подобными Ему по Его образу. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его по своему образу и по своему подобию. Но человек через непослушание в своем желании быть подобным Богу отпал от этого образа Божьего. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Итак, если я хочу узнать, чему же Бог предназначал быть, когда Он создавал человека, я не могу посмотреть вокруг на окружающий мир и найти это в нем, потому что в мире этого не существует, потому что я вижу падшего человека, я вижу человека, исполненного жадностью, я вижу человека, исполненного ненавистью, завистью, я вижу человека, которого контролируют его собственные желания и похоти. Бог не так предназначил жить человеку. Это не то, что Бог предназначал для человека. Мы видим человека в его падшем состоянии, но Бог протянулся с небес, чтобы прикоснуться к человеку в его падшем состоянии. И намерение Бога, когда Он работает в вашей жизни сегодня, это восстановить вам то, что было потеряно при падении. Бог хочет восстановить в вас Его образ. Поэтому Павел говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Это совсем не значит, что я Бог. Это не значит, что я буду Богом. Я всегда буду самим собой, но я буду снова преображен Духом Божиим в образ Иисуса Христа, где мною снова будет править любовь, а не жадность или эгоизм. Тогда я снова буду преображен в образ Иисуса Христа. Таково намерение Божьей работы в нас сегодня. Итак, сатана пал. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, ты говорил, что превознесешь себя, что ты будешь подобен Богу. но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Когда вы увидите сатану там в аду, вы скажете: «Ничего себе, и это тот товарищ, который причинил мне столько неприятностей! Это тот, который сотворил все эти проблемы во вселенной! Тот, который начал все восстания, неповиновения против Бога! Это он? Ничего себе, посмотрите-ка на него! Какое зрелище это будет! Вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, все лежат с честью, каждый из своей усыпальницы. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп. Цари похоронены в усыпальницах, в гробах, а ты будешь изгнан из могилы. Ты будешь как одежда человека, погибшего в битве, которую отбрасывают в сторону и топчут ногами. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона, и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. Скольким из вас недавно приходилось встречать вавилонянина? Они не существуют. Бог истребил их. И имя, и сына, и внука. Рода, семьи вавилонян больше не существует. Такого народа больше нет. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. Склятвую, говорит Господь Саваоф. Это сильный, могущественный стих. Бог сказал, он поклялся. Люди клянутся для того, чтобы подтвердить сказанное, что это действительно правда. Бог же, который никогда не сказал ничего, кроме истины, Бог клянется в чем-то. Куда же еще правдивее? Это слово будет полностью исполнено, когда Бог поклялся. Как я помыслил, так и будет. Божье слово обязательно исполнится. Когда Господь сказал Даниилу: «Запиши все эти вещи», — сказал он, — «ибо пророчество верно. Оно исполнится». Бог провозглашает: «Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится». Божьи намерения крепки, они не изменяются, Божий план обязательно исполнится. «Чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их». Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Потрясающая, величайшая, могущественная суверенность Бога. А в год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. Итак, теперь мы идем вперед и входим в новую область пророчества. Она не определяется разделением на главы, но она определяется тем, что Исаия сам представляет нам эту новую часть тем, что в год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Он только что говорил о поражении и разрушении Ассирии, но не радуйтесь тому, что Ассирия уничтожена Вавилоном, потому что теперь Бог приведет вавилонян против тебя. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота! Вой голосом, город! распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Итак, Бог утвердит Сион, таким будет конец всего. В 15 главе он обращает свое внимание на Моав, область, которая лежит к востоку от Иордана и Мертвого моря. И он начинает говорить о разрушении Моава и некоторых его главных городов. Пророчество о Мааве. Так, ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевою, у всех их острижены головы, у всех обриты борды. Когда они скорбели и оплакивали своих умерших, они обривали свои головы и бороды. Это было знаком великой скорби. Обычно они одевались во вретище и обривали голову и бороду. Итак, у всех их острижены головы, у всех обриты бороды. Из-за поражения, которое пришло на жителей Моава, рыдание над разрушением. На улицах его припоясываются вретищем. Это одежда скорби, которую одевали прямо на голое тело. На кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах, и вопит Есивон и Елеала. Голос их слышится до самой Иаацы, от одного конца народа до другого. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Харанаимской поднимают страшный крик. А потом, говоря о реках и тому подобном, все будет в запустении. Нимрим — это довольно большая река в южной части Моава, но она иссякнет, луга засохнут, люди попытаются найти там себе прибежище, но и там все высохнет, трава выгорит, не станет зелени, будет стоять страшная засуха. Таким образом, Бог предсказывает и описывает его суд над Моавом и обитателями той земли. Но несмотря на то, что Бог описывает свой суд над Моавом, Моав еще будет фигурировать в будущем. Когда мы начнем читать 16 главу, мы снова увидим там упоминание о Мааве, современной Иордании. Мы увидим его во время великой скорби. И в 16 главе вы найдете некоторые очень интересные вещи, когда там говорится о Селе, ибо это тот самый город, который позже стал называться Петрой, и был известен тем, что был скрыт в скалах, и дома и общественные здания его были также высечены в скалах. И также это то самое место, куда должны убежать сыны Израилевы посреди великой скорби, когда Антихрист войдет в Иерусалим и воссядет в храме. Все это 16 глава. Слово «села» означает «скала», или по-гречески «петра», «скала», «камень». Итак, город Петра называется здесь Селой. Поэтому, когда вы будете читать эту главу, постарайтесь в вашем уме сложить это все вместе, а потом мы постараемся помочь вам в этом на нашем следующем изучении, когда мы посмотрим на то, как Бог сохранит от великой скорби остаток его народа, который убежит в этот скалистый город Петра и найдет там себе убежище, когда Антихрист в своем ужаснейшем богохульстве войдет в Иерусалимский храм. Итак, в следующий раз главы 16 по 20 — это довольно короткие главы, но в них записаны очень интересные вещи. 19 глава — предсказания об османской плотине и так далее. А многие люди видят в 19 главе даже Соединенные Штаты. Если вы сможете увидеть в 19 главе Соединенные Штаты, то у вас глаза лучше, чем мои. Но некоторые люди довольно много выжимают из 19 главы, говоря, что это пророчество о Соединенных Штатах. С моей же точки зрения, Америка не появляется в пророчествах, кроме одного места. Это, возможно, там, где агрессоры нападут на Израиль, и там говорится о купцах фарсийских. Фарсом, предполагают, называли Англию. Купцы фарсийские со всеми молодыми львами их скажут. Что ты делаешь, нападая на эту беззащитную маленькую страну? Если Соединенные Штаты где-либо появляются в пророчествах, то это как раз то место. Там, где мы направляем жалобу в Совет Безопасности Объединенных Наций, прося их серьезно осудить северного агрессора за нападение на Ближний Восток, Иерусалим. Итак, за пределами этого я не вижу Соединенных Штатов в пророчествах, потому что, как Иоанн говорит нам в книге Откровения, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Пророчества даны для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе. Бог не заинтересован в том, чтобы пророчествовать обо всем мире и всех народах. Бог заинтересован всего в одном человеке, одной личности. Все пророчества сосредоточены вокруг Иисуса Христа. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Поскольку народы имеют отношение к Израилю, а Израиль к Мессии, поэтому-то эти народы и будут входить в свет пророчества. Но предназначение пророчеств не в том, чтобы открыть нам все происходящее в мире, но в том, чтобы показать нам всего одну личность — Иисуса Христа в Его первом и Его втором пришествиях. Народы, которые пытались уничтожить Израиль до прихода Мессии, Бог говорит о них в пророчествах, о том, как Он уничтожит тех, которые пытаются истребить Его народ до того, как Мессия мог прийти в мир. И потом, все эти пророчества, которые, в свою очередь, говорят о возвращении Иисуса Христа и об установлении Его Царства. Но все они действительно сосредоточены на Иисусе Христе. Вы, может быть, разочарованы, что Соединенные Штаты не появляются в пророчествах, но когда вы читаете о некоторых из тех народов, которые появляются там, то, может быть, это и хорошо, что нас там нет. Но как бы то ни было, моя жизнь в безопасности в Иисусе Христе — это самое главное. Чтобы вы были найдены в Нем, облегшись не в свою собственную праведность, но в праведность, которую Бог даровал вам по вере в Иисуса Христа. Это единственное, чего я хочу. Молитесь, чтобы я был найден достойным избежать всех этих вещей, через которые норовятся пройти некоторые проповедники. Они, конечно же, опротестовали мои слова, по крайней мере, некоторые из них. Один из таких проповедников, мой знакомый, утверждает, что церковь все же пройдет через великую скорбь, хотя он очень надеется, что в этом вопросе он не прав. Что же, я знаю, что он не прав, и я уважаю его право на ошибку. Помолимся. Пусть Господь будет с вами. Пусть Его Слово поддерживает вас, когда вы ходите и общаетесь с Ним. Пусть Бог совершает сильную работу в вашей жизни. Пусть Дух Господен во всей своей силе пребывает на вас. Пусть у вас будет возможность поделиться с кем-нибудь любовью Иисуса Христа. Пусть Бог сделает вас эффективным в вашем свидетельстве о Нем. Пусть ваша жизнь будет подобна свету, сияющему в темном месте, чтобы других влекло к этому свету, и они нашли бы источник этого света, самого Иисуса Христа. Да благословит вас Господь, и пусть Бог даст вам насыщенное время в общении с Ним. Аминь.